Русское средневековье. Традиционные представления и данные источников. Антон Горский. Предисловие. В 2004 году автор опубликовал книгу, которая состояла из двух десятков очерков, рассматривавших спорные и узловые проблемы истории русского средневековья. Эта работа была рассчитана на специалистов и издана тиражом 1000 экземпляров. В 2010 году в издательстве «Астрель» увидела свет научно-популярное переложение большинства очерков, а также некоторых работ автора, вышедших после 2004 года. В 2016 году издательство «Ломоносов» выпустило второе издание, содержащее добавление, в том числе целой главы, 9. Предлагаемая книга представляет собой таким образом третье издание, содержащее ряд уточнений и библиографических дополнений. Название аудиокниги подчеркивает направленность ее составных частей. Речь пойдет о тех традиционных представлениях о средневековой Руси, которые не выдерживают проверки внимательным анализом исторических источников. Автор этих строк предпочитает хронологически неопределенному термину «Древняя Русь» понятие «Средневековая Русь», вводящее историю страны в общеевропейскую периодизацию. Средними веками в истории Европы принято называть период с 5 по 15 столетия нашей эры, соответственно, русское средневековье – это период от возникновения русской государственности до XVI века. Глава 1. О так называемых племенах восточных славян. Каждому, кто интересовался ранней историей нашего Отечества, хорошо знакома картина расселения восточных славян, рисуемая повестью временных лет, киевской летописью начала XII столетия. Эта картина многократно воспроизведена к тому же на исторических картах, в том числе в атласах, предназначенных для учащихся средней школы. Таким образом, если не с самим летописным текстом, то как минимум с воспроизведением содержащейся в нем информации на карте должно быть знакомо вообще практически все население страны. Согласно повести временных лет, на Среднем Днепре, в районе будущего Киева, поселились поляне. К северо-западу от них, на правобережье правого притока Днепра, реки Припяти, жили древляне. Севернее древлян, между Припятью и Западной Двиной, обитали дреговичи. Верховье Западной Двины, Днепра и Волги занимали кривичи. Их двинская часть именовалась палачане. На севере Восточной Европы у озера Ильмень поселились славяне. Наименование этой общности совпадало с общеславянским названием. В раннее Средневековье этноним «славяне» звучал именно так – «славяне». На левобережье Днепра, по рекам Десна, Сейм и Сула, обитала общность под названием «Север», более поздняя форма названия – «северяне». На западном Буге жили бужане, позже ставшие именоваться волынинами. На реке Сож, левом притоке Днепра, севернее Десны, расселились радимичи. Район Верхней Оки занимали вятичи. Наконец, в Поднестровье и вплоть до низовьев Дуная, на крайнем юго-западе Восточной Европы, жили уличи и тиверцы. Повесть временных лет относит складывание этой картины расселения славян по Восточной Европе к эпохе до середины IX столетия. Рассказ о ней помещен в вводной части летописи, где нет дат. Первая датированная статья помечена 852 годом, что представляли собой перечисленные славянские общности. Такой вопрос может показаться излишним и даже странным. Наверняка любой человек, сколько-нибудь знакомый с исторической литературой, ответит: «Ну, разумеется, они были племенами. Ведь коль скоро это еще не государство, значит племена». И в самом деле, в исторической науке данные догосударственные образования славян постоянно именуются племенами. Этот термин присутствует иногда даже в заголовках исследовательских трудов. Так, книга видного советского археолога Петра Николаевича Третьякова, изданная в 1941 и вторично в 1953 годах, называлась «Восточнославянские племена». Нередко, правда, историки предпочитают называть восточнославянские общности, перечисленные повестью временных лет, не племенами, а союзами племен, утверждая, что они включали в себя более мелкие образования, которые и были, собственно, племенами. Но сути дела это не меняет. Все равно основой общественной структуры признается племя. Но откуда, собственно, ведет начало столь непоколебимое убеждение, что восточные славяне делились именно на племена? В исторической литературе названные в летописи общности именуются племенами с такой уверенностью, что у слушателя-неспециалиста может сложиться впечатление, что они называются племенами в самих исторических источниках, в той же повести временных лет или в иных памятниках древнерусской письменности. Это тем более должно казаться вероятным, поскольку слово «племя» древнее и общеславянское. Однако на самом деле восточнославянские догосударственные общности ни в одном историческом источнике не называются племенами. Слово «племя» употреблялось в раннее Средневековье в иных значениях – потомство, семья, иногда народ, но никогда не прилагалось к перечисленным повестью временных лет восточнославянским образованиям. То есть в применении к ним «племя» – это чисто условный научный термин. Но, может быть, хотя слово «племя» и не встречается в источниках по отношению к полянам, древлянам и подобным им общностям, оно применимо к ним именно в смысле научного понятия. В науке племенами принято называть общности, основанные на кровнородственных связях, а именно объединение родственных родов. Представление о таком устройстве, которое принято называть родоплеменным, было выработано в науке в XIX столетии. Сначала оно сложилось в результате изучения общественного устройства народов, сохранивших до нового времени архаический общественный строй, в первую очередь индейцев Северной Америки. Затем сходные явления были прослежены по историческим источникам у многих европейских народов, древних греков, римлян, германцев, в эпохе до образования у них государств. Постепенно стало признаваться, что родоплеменное устройство было стадией в развитии всех народов. В приложении к истории славян это означало, что и они никак не могли именовать данный этап общественной эволюции. Ну а если поставить вопрос, когда у славян существовали племена? Ответ напрашивался сам собой, естественно, до образования государств. И коль скоро перечисленные повестью временных лет общности не являлись государственными образованиями, стало быть, они суть племена. Это, казалось бы, очевидно, ничего иного просто быть не может. На деле все оказывается не так элементарно. Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на карту расселения раннесредневековых славян в целом, включая западных и южных, причем взглянуть с точки зрения их этнонимов, так называемых племенных названий. Источники VII-XII веков – византийские, западноевропейские, древнерусские, чешские, польские – донесли название около сотни славянских догосударственных общностей. Традиционно считается, что они подразделяются с точки зрения особенностей словообразования на две группы, на названия топонимические и патронимические. Первую составляют наименования с суффиксом «ане-яне», «поляне», «древляне», «мараване» и тому подобное. Они происходят от местности обитания той или иной общности. Поляне – жители поля, то есть открытого пространства. Древляне – от дерева, жители лесов. Мараване – живущие по реке Мараве, и так далее. Вторая группа – названия с суффиксом «ичи», «кривичи», «радимичи», «вятичи», «лютичи» и тому подобное. Эти этнонимы восходят к личным именам, именам предков, патронимам. Однако такие представления, мягко говоря, не вполне точны. Рассмотрение всех догосударственных славянских этнонимов показывает, что названия с окончанием «ичи» далеко не всегда, а точнее, крайне редко, могут быть возведены к личным именам. Более того, они зачастую связаны с местностью обитания, то есть относятся как раз к топонимическим названиям. Например, дриговичи – обитатели Дригвы, то есть болотистой местности, струменичи – южнославянская общность в Македонии, от реки Струмы – стремона, берзичи – также в Македонии, у Охридского озера, живущие на берегу. С точки же зрения численного соотношения этнонимов явно преобладающими оказываются названия, связанные с местностью обитания, либо с гидронимами, названиями рек и озер, либо с теми или иными особенностями ландшафта, около 80% среди этнонимов, происхождение которых можно определить. При этом преобладание названий этого типа прослеживается во всех регионах славянского расселения в раннее Средневековье и в Восточной Европе, и в Центральной, и на Балканском полуострове, то есть и у восточных, и у западных, и у южных славян. Топонимические этнонимы превалируют в источниках и VII, и IX, и X столетий. Вывод о преобладании среди славянских этнонимов раннего средневековья названий, связанных с местностью обитания, влечет между тем за собой умозаключение, полностью подрывающее представление о славянских догосударственных общностях этой эпохи как о племенах. В VI-VIII веках происходит так называемое расселение славян, явившее собой завершающий этап великого переселения народов, грандиозного миграционного движения, охватившего Европу в середине первого тысячелетия нашей эры и полностью перекроившего этническую и политическую карту континента. Расселение славян осуществлялось по трем основным направлениям. Первое – на юг, за Дунай, на Балканский полуостров, на территорию Восточной Римской, Византийской империи. Второе – на запад, в Среднее и Верхнее Подунавье и Междуречье Одера и Эльбы, на территории, из которых ушли на запад германские племена, у которых миграции начались раньше, чем у славян. Третье – на восток и север по восточноевропейской равнине, на земли балтских и финно-угорских народов. В результате славянами был заселен весь Балканский полуостров, лесная зона Восточной Европы до Финского залива на севере, Немана и среднего течения Западной Двины на западе, верховьев Волги, Дона и Оки на востоке, нижнее и среднее течение Дуная, междуречье Одера и Эльбы, южное побережье Балтийского моря от Ютландского полуострова до междуречья Одера и Вислы. Так вот, большинство этнонимов раннесредневековых славян встречаются на вновь заселенных территориях. К территориям, на которых славяне предположительно жили до расселения, относится лишь около 20% названий. Среди исследователей нет единого мнения, где обитали славяне до VI столетия, но большинство сходится на том, что накануне расселения они занимали территорию между Средней Вислой и Средним Днепром. Основная же их масса фиксируется в районе рек Одера и Эльбы, в Среднем Подунавье, на Балканском полуострове, в лесной зоне Восточной Европы, то есть там, где славяне появились в результате миграций, то есть не ранее VI-VII веков. Большинство этих этнонимов, напомню, связано с особенностями местности обитания. Но на вновь заселенной территории эта местность обитания новая для той или иной группировки. Следовательно, название общности появлялось только после заселения. Со старого места проживания оно принесено быть не могло. Таким образом, надо признать, что названия большинства восточнославянских общностей раннего средневековья новые, появившиеся только после расселения VI-VIII веков. Между тем, само название – один из важнейших индикаторов этнической общности. Это главный показатель самоидентификации этноса, группы людей, осознающих общность происхождения. У славян же после расселения происходило, получается, в массовом порядке появление новых самоназваний. Это может свидетельствовать только об одном – славянские образования, которые складывались после миграции, не были в большинстве случаев поначалу связаны представлениями об общем происхождении. Очевидно, в ходе расселения происходила ломка племенной структуры, и осколки прежних племен, объединяясь в ходе миграции или уже на месте нового поселения, создавали новые общности, имевшие уже чисто территориальную основу. В пользу такой трактовки событий говорит и терминология, применяемая по отношению к славянским догосударственным общностям в византийских источниках, то есть в памятниках, созданных в наиболее развитом европейском государстве той эпохи. Если, говоря о славянах эпохи миграции VI-VII веков, византийские авторы употребляют понятие «этнос» и «генос», указывающие на этническую близость, то для конкретных славянских общностей, занимающих определенную территорию, с VII столетия используется другой термин «славинии» от слова «славяне», с указанием названия того или иного образования. Причем это касалось не только славян южных, соседей и частично поданных Византии, но также и западных и восточных славян. Так, император Константин VII Багрянородный, составляя в середине X столетия трактат об управлении империей, писал в главе, посвященной Руси как соседу Византии, о восточнославянских общностях, зависимых от киевских князей. При этом он определял их не как народы, этносы, а как славяне и древлян, дреговичей, кривичей, северян и прочих славян. Неплеменный характер славянских догосударственных общностей раннего средневековья вовсе не является чем-то уникальным в истории. За последние полвека на основе изучения общественного устройства народов, сохранивших архаический строй до нового времени, специалисты по политической антропологии пришли к выводу, что племя не перерастает в государство. Между племенным и государственным устройством существовала особая стадия. Ее принято обозначать английским словом «чифдом», от «чиф» – «вождь», что обычно переводится на русский язык как «вождество». При этом стадия вождеств подразделяется на несколько этапов. Наиболее признано деление вождеств на простые и сложные. Главное отличие племени от вождества в том, что племя эгалитарно. В нем существуют старейшины, но они не являются наследственной знатью. Напротив, вождество иерархично. В нем существуют знатные роды, в первую очередь род вождя. Славянские догосударственные общности VII-IX веков соответствуют признакам именно вождеств, а не племен. в них фиксируется наследственная власть вождей-князей. Племена у славян существовали не накануне образования государств, как традиционно считается, а гораздо ранее, в эпоху до начала расселения, до VI столетия, для которой сведения о внутренней структуре славянского общества практически отсутствуют. Само имя «славяне» появляется в исторических источниках только в VI столетии. В период же расселения VI-VIII веков у славян происходил слом племенной структуры общества. Этот вывод распространяется и на территорию вероятного старого до VI века славянского заселения, между Вислой и Средним Днепром, поскольку здесь также преобладают названия по местности обитания. Миграции происходили и в этом регионе. В результате сформировались новые общности, носившие уже территориально-политический характер. Их можно, отталкиваясь от византийской терминологии, условно именовать славинями. Этот вывод важен постольку, поскольку традиционное представление о племенном устройстве славян, в том числе восточных, накануне образования государств, ведет к неоправданной архаизации их общественного развития, подталкивает к представлению о некой общественной неразвитости, дикости. Этому отчасти способствовал автор повести временных лет, поместивший во вводной части своего произведения описание зверинского образа жизни древлян, северян, радимичей и вятичей. Но его целью было противопоставление их полянам, предкам киевлян, имевшим обычай кроток и тих. На деле славянские государства складывались не на племенной основе, а на основе переходной структуры, которая уже не являлась племенной, но еще не была государственной. Время, которое отпустило этой структуре история, было для большинства славяней небольшим. Так, по совокупности данных письменных источников и археологии, формирование известной по повести временных лет структуры восточной ветви славян можно датировать первой половиной IX века, а уже к концу X столетия все ее составляющие, славинии Восточной Европы, вошли в состав государства Русь. В связи с выводом о неплеменном характере славянского общества накануне образования государств по-новому видится и проблема так называемой родоплеменной знати у славян. Еще недавно в историографии не вызывало сомнений, что такой слой, состоявший в первую очередь из старейшин родов и племен, у славян раннего средневековья, в том числе восточных, не только существовал, но и играл ведущую роль в обществе. Сплошь и рядом можно было встретить утверждение, что в первую очередь именно из родоплеменной знати формировался в славянских государствах, в том числе на Руси, класс феодалов. В конце XX столетия, однако, утвердилось представление, что ведущую роль на Руси в эпоху государствообразования играла другая категория знати, служилые люди князя, носившие наименование дружина. Но представление о наличии в раннесредневековом славянском обществе наряду с дружинной знатью также родоплеменной продолжает бытовать. Сложность состоит в том, что исторические источники не содержат сведений, из которых можно было бы вывести не только тезис о ведущей роли родовых и племенных старейшин в славянском обществе, но и сам факт их существования, причем таких сведений нет не только для IX-X веков, для эпохи складывания Руси и других славянских государств. Ясные известия о родоплеменной знати отсутствуют даже для периода славянского расселения для VI-VIII столетий. Дело в том, что наличие у славян родоплеменной знати как видной общественной силы ученые постулировали по аналогии. Такого рода категория на определенном этапе развития известна у всех народов. А поскольку признавалось, что у славян накануне образования государств существовал племенной строй, постольку несомненным представлялось и наличие в этих якобы племенах, делящихся народы, племенных и родовых старейшин. Их как бы не могло не быть, и если источники их не упоминают, тем, что называется, хуже для источников. Однако, если признать, что племенное устройство у славян рухнуло в эпоху расселения, что известные нам раннесредневековые общности сложились на обломках родоплеменного строя, то молчание источников о родоплеменной знати перестает быть загадочным и представлять проблему. Родовые и племенные старейшины у славян, несомненно, существовали и играли важную роль в обществе, но тогда, когда господствовала племенная структура, до начала масштабных миграций, до расселения VI-VIII веков, в ходе же расселения, по мере того, как племена распадались, а из их обломков на местах нового поселения формировались новые общности, уже не на племенной, а на территориальной основе, на первый план выдвигалась новая знать – княжеские дружины. А старая племенная знать теряла свои позиции. Если она и сохранялась в новых территориально-политических общностях-славиниях, то играла второстепенную роль, поэтому источники ее практически и не замечают.